Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то прогнозы синоптиков таковы вот в отношении европейской части территории и Москвы в том числе. Те, кто порадовался вчера снегу, ну, есть, конечно, люди, которые наверняка и огорчились в связи с обильным снегопадом. Ну, вот могут, эти могут особенно не радоваться, другие могут особенно не огорчаться, потому что сегодня наверняка весь снег сойдет, температура такая пограничная, минус один, плюс один, в общем, его уже не так много осталось, хотя в дальнейшем по ходу недели ожидается вроде бы похолодание и опять будет снег, ну, например, завтра уже минус один, три, в среду 0-2, ну, в общем, снег еще будет, хотя не сегодня, сегодня день ожидается без осадков. Температура, как я уже сказал, минус 1, плюс 1, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 94%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Это то, что касается Москвы. Ну, а в Санкт-Петербурге температура вообще плюсовая, там дождь, который к вечеру должен вообще усилиться по прогнозам синоптиков. В общем, день мокрый ожидается. Температура плюс 1, плюс 3. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность 93%. Ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, множество тем в ближайшие два часа, но много мы будем говорить о президентах под разным, так сказать, углом. Ну и в Сербии подводятся итоги первого тура президентских выборов. Ну а в Грузии прошла инаугурация президента, избранного 5 января. В России все готовятся лишь к выборам президента, и сегодня Центр избирком будет рассматривать вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на президентский пост. Ну, кстати, именно с этим событием связан наш сегодняшний вопрос, который мы вам задаем. Сформулировать мы решили его так. Чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? Я напомню, что телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Шлите нам на пейджер свои ответы. Ну, можно их еще в виде смс-сообщений с мобильных телефонов посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну и первым делом мы отправляемся в Сербию, где вчера прошел первый тур выборов президента. Ну, еще до начала голосования аналитики предполагали, что, как и в прошлый раз, в первом туре ничего не решится, потребуется второй. Ну, вроде бы сейчас, когда подводятся предварительные итоги, этот вывод подтверждается. Ну, а мы слушаем нашего корреспондента в Белграде Аю Куги.
В финише президентских выборов граждане должны будут сделать окончательный выбор за Сербию в Европе с Борисом Тадичем или за политическую нестабильность и возможную международную изоляцию Станиславом Николичем. Так вопрос ставят белградские политические аналитики. Во первом туре выборов победил кандидат националистической радикальной партии Станислав Николич, набрав 39% голосов. А за нынешнего президента Сербии, лидера демократической партии Бориса Тадича, проголосовало на 4% меньше граждан. Станислав Николич свою кандидатуру на пост главы государства выставил третий раз подряд. На прошлых выборах, в 2004 году, он проиграл Борису Тадичу во втором туре. Однако эксперты считают, что на этот раз у лидера радикалов шансов больше, что Николичу будет легче, чем Тадичу, привлечь тех граждан, которые в воскресенье поддерживали кандидатов, оставшимся на втором и третьем месте. Станислав Николич заявил журналистам, что он на этот раз свой шанс не пропустит.
Кампания была тяжкая.
Кампания была тяжелой. Теперь мы создали основу для победы и во втором туре. Нас ожидает еще много работы, но никогда мы не были ближе переменам в стране. Нынешний президент Сербии Борис Тадич выразил уверенность, что победителем станет он, учитывая тот факт, что с Николичем во главе Сербии европейская интеграция невозможна. А за единую Европу ведь выступают 70% граждан страны.
И мы никогда, абсолютно никогда,
никогда мы не сдадимся осуществлению главной цели – лучшей жизни в составе Европы. Этого я вам обещаю. И на прошлых выборах мы победили только во втором туре. Так будет и этот раз. Я не позволю, чтобы президентом стал мой соперник Томислав Николич. Я не позволю, чтобы Сербия вернулась в 90-е годы. Аналитики причину победы во первом туре выборов националиста Томислава Николича главным образом объясняют антизападными настроениями многих сербов из-за грозящего потери Косово. Бывший дипломат Душан Лазич. Нет сомнений, что отличный результат радикальной партии на выборах в большой мере является последствием развития ситуации вокруг Косово. Ведь в течение года большая часть международного сообщества в Совете Безопасности ООН открыто ведет политику, поддерживающую независимость Косово. Логично, что это многих сербских избирателей ведет протест против такой политики. И они делают самый радикальный выбор, голосуя за идею, за которую заступается господин Николич. Прогнозируется, что второй тур президентских выборов в Сербии будет похож на референдум «За и против Европы». Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Ну а в Москве, как мы уже и говорили, сегодня будет регистрация вице-премьера Дмитрия Медведева в качестве кандидата на пост президента. И, естественно, об этом не могут не писать российские газеты. Подтверждение чему от Валерии Шабаевой сейчас получим. Она как раз ко мне присоединилась в студии. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Олег. Причем начну я, если вы не против, даже не с газеты, а с журнала. Вот коммерсант «Власть» задает на первой полосе вопрос. Медведев уже похож на президента. И целый ряд известных людей из мира бизнеса, политики, журналистики и тому подобное отвечают на этот вопрос. Например, Ольга Крыштановская говорит, пока Медведев напоминает отличника, который старательно играет роль в школьном театре. В ходе репетиции он выглядит еще не совсем уверенно, но к премьере спектакля может блеснуть. Газета «Коммерсант», первая полоса, центральная публикация. Заглавлена она «Уют-компания». Сегодня на заседании ЦИКа, как вы только что сообщили, Олег, первый вице-премьер Дмитрий Медведев должен быть зарегистрирован кандидатом в президенты, после чего он будет вправе начать полномасштабную агитационную кампанию. По информации «Коммерсанта», практически сразу после решения ЦИКа глава предвыборного штаба господина Медведева, глава президентской администрации Сергей Собянин, отправится в предвыборную. Выборный отпуск. Уже на 22 января намечены первые совещания в предвыборном штабе Дмитрия Медведева. Впрочем, если верить социологическим опросам, победа первого вице-премьера выглядит неизбежной уже в первом туре. Но это будущее. Что же касается недавнего прошлого Дмитрия Медведева, совсем недавнего, о нем пишет газета «Известия», визит Владимира Путина в Болгарию, скорее всего, стал для него последней зарубежной поездкой в качестве президента, пишет из здание, а публикация на первой полосе озаглавлена «Путин и Медведев провели газ в Болгарию». А вот для первого вице-премьера Дмитрия Медведева внезапный прилет в Софию стал своего рода премьерой. Он впервые оказался за границей в качестве официального преемника. Такое удвоение российского высшего руководства немедленно возымело эффект. Болгария согласилась подписать важнейшее соглашение о строительстве газопровода в Европу, Южного потока. Ну, вот это, как полагают «Известия», и является примером той самой работы в паре, о которой говорил президент Владимир Путин. Ну и теме вот этой парной работы посвящен комментарий в издании «Газета». Николай Вардуль пишет, парные игры бывают самыми разными, уж точно занимательными, о чем не устают рассказывать книги, театры, конечно, кино, не говоря о личном опыте каждого. Но Путин и Медведев сумели обновить парный жанр, полагает Николай Вардуль. Речь идет как раз вот о визите в Софию. Отмечает автор, что в частности Дмитрий Медведев беседовал с болгарским президентом, а Владимир Путин с болгарским премьером. Обеим парам было о чем говорить по существу. Но главное тут, как полагает Николай Вардуль, это смена партнеров, вот, которая состоялась. И, в общем, все это об одном и том же. У власти будет пара Медведев-Путин или Путин-Медведев.
Спасибо, Валерия. Естественно, это не единственная тема газет, но уже в следующем выпуске Валерия Шабаева нам еще что-нибудь интересное расскажет. Сейчас в Москве 7:45. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Чехии Вацлав Гавел госпитализирован с сердечной аритмией. В Туркмении отменен действовавший 7 лет запрет на оперу и цирк. В Тбилиси прошла церемония инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а сегодня в 10:07 по московскому времени вы можете услышать повтор программы «Прессинг», спортивной воскресной программы «Радио Свобода». Не пропустите, потому что там помимо спорта еще и такие мемориальные материалы. Вот мы отдаем дань памяти Александру Гомельскому, Роберту Фишеру и Владимиру Высоцкому. Итак, в 10:07 по московскому времени «Прессинг». Ну а сейчас пока новости спорта. Ну, поговорим о том, что в «Прессинг», естественно, не могло войти. Вот прямо сейчас в эти минуты играются матчи на открытом чемпионате Австралии по теннису, где завершается программа 1/8 финала. Но вот в женском разряде три встречи завершились. Американка Винус Уильямс нанесла поражение Марте Домаховской из Польши 6-4, 6-4. Анна Иванович из Сербии выиграла у датчанки Каролины Возняцки 6-1, 7-6. А полька Агнешка Радванска нанесла поражение россиянке Надежде Петровой, 14-й ракетке этого турнира, 1-6, 7-5, 6-0. Ну, а напомню, что 4 матча 1/8 финала были сыграны вчера, то есть, соответственно, определились первые четверть финалистки. И у женщин это Жустина Нэн, Мария Шарапова, Елена Янкович и Серена Уильямс. Ну, в программе еще мужские матчи, так что еще даже в программе «Свобода в полдень» что-то новое буду вам сообщать. Ну, а из других видов спорта отмечу, вчера состоялся важный волейбольный матч в Германии. Завершился квалификационный отбор женских сборных за право участвовать в Олимпиаде в Пекине. Там вот одна единственная путевка разыгрывалась, и эту самую путевку завоевали россиянки. Они в финальном матче выиграли у соперницы из Польши со счетом 3-2. Ну, мы, естественно, через час разговор о спорте продолжим. Ну, а сейчас, поскольку в нашей программе спорт соседствует тесно с экономикой, как, собственно, и в жизни, куда же спорту без экономики, мы плавно от новостей спорта к новостям экономики и перейдем.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году увеличился почти вдвое и составил 82 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Более половины этой суммы получили российские банки. Президент России разрешил продажу итальянской компании «Alenia Aeronautica», блокирующего пакета 25% плюс одна акция, российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она разрабатывает новый региональный пассажирский лайнер «Сухой Суперджет 100», рассчитанный на перевозку примерно 100 пассажиров. Серийное производство по планам начнется в 2008 году. Американский исследовательский центр Heritage Foundation и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на втором месте Сингапур. За ними в первой десятке Исландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран между Украиной и Вьетнамом. Болгария присоединилась к российскому проекту строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. По словам премьер-министра Сергея Станишева, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая будет строить, а затем управлять газопроводом на болгарской территории. Общемировой спрос на нефть увеличился в 2007 году на 1,1% и в среднем за год составил 85,7 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2006 году. Такие данные представило Международное энергетическое агентство в очередном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Почти 40% общемирового спроса на нефть пришлось на три страны – Соединенные Штаты, Китай и Японию. В 2008 году, по прогнозам экспертов агентства, общий спрос на нефть в мире увеличится на 2,5%. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов. Это в 20 раз больше, чем вся авиапромышленность России. А Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов. На 72 больше, чем Airbus.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс рубля сегодня составляет 24 рубля 50 копеек за доллар США, 35 рублей 86 копеек за евро. Ну, а мы, прервавшись вот на спорт и экономику, все-таки возвращаемся к политике. И теперь уже узнаем, что интересного пишут в интернете. Об этом нам расскажет Андрей Шароградский. Ну, хотя вы, собственно, можете догадаться. И там тоже, естественно, пишут про Медведева.
Хотя практически никто не сомневается, что следующим президентом России будет Дмитрий Медведев, предвыборная кампания идет вяло, как будто праздники еще не кончились, напряженность в недрах политического класса страны ощущается очень отчетливо. Об этом на сайте Избранное.ру пишет Виталий Дымарский.
Что перемены будут, уверены почти все. Дело не только в том, что любая власть неизбежно несет на себе черты ее обладателя, и столь же неизбежно, хотя бы в нюансах, со смены хозяина меняет свой внешний облик. Помимо человеческого фактора, каждый президентский мандат наполнен собственным содержанием. Ведь и два четырехлетия Путина отнюдь не похожи друг на друга. Если первое было нацелено в основном на выстраивание структурной и кадровой властной машины, то второе на запуск на полную мощь этой самой машины, которая должна обеспечивать реализацию президентских представлений о стране и мире. Если первый срок был посвящен только еще подготовке атаки на олигархию, то второй – коренной перетряске бизнес-элиты, переориентации на крупную государственную собственность. Если свой первый мандат Путин рассматривал в значительной мере как аванс, выданный ему предыдущей властью, то второй стал для него и мандатом на ничем и никем не ограниченное действие, читай своеволие, будь то во внутренней или внешней политике. Сравнение можно продолжить, но главное, думаю, в том, что любое четырехлетие, кто бы ни был президентом, отличается и от предыдущего, и от последующего. Останься Путин на третий срок, как требовали от него многие, его деятельность приобрела бы, уверен, иной вектор, и в силу новых вызовов, которые предъявляет внутренняя и внешняя конъюнктура, и в силу исчерпанности собственного политического потенциала, мобилизованного для решения поставленных задач. С этой точки зрения, учитывая к тому же идейно-политическое родство пары Путин-Медведев, первый мандат будущего нового президента содержательно примерно равен третьему мандату президента уходящего.
Это было мнение Виталия Дымарского, которое публикует сайт Избранное.ру, а на сайте Полит.ру Сергей Митрофанов также обращает внимание на то, что политическая элита России, несмотря на, казалось бы, очевидное развитие событий, напряженно ждет сигналов из Кремля.
Когда Кремль одно время планировал обезопасить завоевание уходящего политического периода перестройкой президентской республики в частично парламентскую, чтобы не давать слишком много рычагов в руки непроверенному новому человеку. Многие, например, слишком поторопились вступить в ряды «Справедливой России», ожидая найти в ней карьерные лифты. По какой-то причине Кремль снова переиграл ситуацию, решив не распылять власть, следовательно, и благо, в менее контролируемых массовых организациях, сосредоточившись исключительно на короткой рокировке между Кремлем и Белым домом. Горький опыт элит сегодня подсказывает ждать, но парадокс заключается в том, что в ожидании тоже аккумулируется своеобразная энергетика. С одной стороны, политический класс, превративший свое ожидание в стратегию, вряд ли компетентен выдавать или отзывать мандаты, следовательно, безопасен для любого трансферта власти. Но с другой стороны, он в состоянии заглушить индивидуальные качества любого деятеля, а главное превратить в шизофрению любую политику хотя бы своей утрированной исполнительностью. Если Дмитрий Медведев спокойно уже может считаться нашим президентом, то в этом случае и сами выборы, и тем более российский праймерис, когда преемник объявляет о том, что работает над предвыборной программой, а элита начинает волноваться по поводу содержательной ее части, становятся опасно излишними. Важно то, что выборы после выбора, которые кулуарно осуществило руководство страны, неизбежно трансформируют предвыборную программу преемника в документ прямого действия. Однако в качестве такового она в состоянии чувствительно ударить по путинской эпохе. Вот ведь весьма логично, что социальный политик Медведев озаботился дать народу новую пенсионную систему. Любой кандидат в президенты поступил бы точно так же. Но озвученная конкретно Медведевым, такая программа подводит конкретную мину под трехлетний бюджетный план, а также выносит конкретный приговор социальной политике предыдущего периода, что, несомненно, вызывает беспокойство региональных элит, чутко следящих за тем, в какой стадии находится переворот в Кремле.
Это были выдержки из комментария на сайте Политру Сергея Митрофанова, который, как и Виталий Дымарский на сайте «Избранное», пишет о напряженности в политической элите России. Хотя, казалось бы, все уже давно должно быть всем понятно. Вспомним, что сказал в декабре прошлого года Владимир Путин в ответ на предложение Дмитрия Медведева возглавить правительство в случае своего избрания главой государства.
Если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Такого заявления Путина, чтобы всех успокоить, теперь явно недостаточно. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Ну вот я вам напомню, что во второй половине часа тоже пойдет речь у нас о Дмитрии Медведеве. Ну, это и естественно, поскольку сегодня Центр избирком будет рассматривать вопрос о его регистрации в качестве кандидата. И мы вам задаем вопрос сегодня. Чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? Присылайте нам ответы на пейджер. Я же напомню вам, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, ну, а точнее в 14.07, выйдет в эфир Радио Свобода программа «Свобода в клубе», квартира 44. Путинский гламур. Стал ли новый стиль богатства и потребления одним из языков власти? Вот такая тема для обсуждения. Здесь и писатель Лев Рубинштейн участвует, и режиссер Виталий Манский, историк Максим Павлов, издатель Александр Иванов. Ну а ведет программу, как всегда, Елена Фанайлова. Итак, в 14.07 «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Его ближайший преследователь, действующий президент Борис Тадич, получил на 4% меньше. Эти два кандидата выходят во второй тур, который состоится через 2 недели. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания Центрального почтамта в Назране. Никто не пострадал. Министр внутренних дел республики Мусамедов назвал происшедшее хулиганством. В Назране накануне был обстрелян из гранатомета отдел внутренних дел. Пострадавших нет. Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Кроме «Единой России», о его поддержке заявили еще 3 партии – «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Всего на президентский пост претендует 5 кандидатов. Россия скептически отнеслась к сообщениям британских СМИ о готовящейся высылке из Лондона российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что услышал об этом, однако напомнил о выступлении главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Миллибенда, заявившего ранее, что Лондон не собирается принимать меры в ответ на приостановку работы британского совета в российских регионах. Израиль возложил ответственность за энергетический кризис в секторе Газа, где в воскресенье была остановлена единственная электростанция, на радикальное палестинское движение «Хамас». Оппозиционное движение «Оборона» провело в воскресенье в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, которого месяц назад, несмотря на серьезные заболевания, насильно отправили в армию.
Что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня ожидаются обильные снегопады, но не в тех местах, где в силу плюсовой температуры будут дожди. В Калининграде, вот в Пскове, в Санкт-Петербурге, там тоже осадки, но вот именно дождь. В Санкт-Петербурге плюс 1,3 сегодня, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну, а в Москве ожидается без осадков. Осадки ожидаются уже с ночи, так сказать, с понедельника на вторник. И в среду тоже будут осадки в виде снега. Потому как сейчас минус 1, плюс 1, а потом начнет уже холодать. Ну, вот днем минус 1, плюс 1, как я уже сказал. Атмосферное давление 742 миллиметра. Влажность воздуха 94%. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну что же, а мы возвращаемся к разговору о Дмитрии Медведеве, который сегодня будет зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента России. Какими средствами создается образ Дмитрия Медведева на телеэкране? Насколько преемник российского президента должен быть похож на него самого? В чем это выражается сейчас и будет ли ситуация меняться со временем? Вот такие вопросы наш корреспондент Вероника Баде задала телевизионному обозревателю газеты «Московский комсомолец» Александру Мельману.
Как очень правильно, но достаточно субъективно говорится на вашей радиостанции про бывшего другого преемника, что Иванов – это альтер-эго Путина. Так, как мне кажется, второе альтер-эго Владимира Владимировича – это как раз Дмитрий Медведев. Пока что, как поет Макаревич, лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы. Это можно сказать о Дмитрии Медведеве, скорее всего, сейчас. Дмитрий Медведев все-таки пока еще на коротком поводке, как мне кажется. И вот этот короткий поводок в телевизионной ретрансляции, он чувствуется. И когда на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев выступал уже как определившийся преемник, многие коллеги, услышав этот голос, еще не взглянув на картинку, подумали, что как раз выступает нынешний президент. То есть вот этот жесткий голос, холодный тон, все это присутствовало у Дмитрия Анатольевича. Кажется, что это для него было не характерно, и значит, можно представить, что вот именно эту тональность ему все-таки выстроили те пиарщики, которые сейчас его вбрасывают в нынешнюю предвыборную кампанию.
А что касается внешнего вида двух этих людей, что тут прежде всего бросается в глаза?
Если Владимир Путин определяется чисто визуально как такой мачистый, от слова «мачо», мужчина с таким мужественным торсом, холодным взглядом, жестким, неподатливым, то, безусловно, выстраивать второго такого человека из Дмитрия Медведева было бы неправильно. И дальше уже нужно какие-то новые краски рисовать. В данном случае, мне кажется, эти новые краски – это семейные такие ценности, которые будет олицетворять Дмитрий Анатольевич.
Александр, скажите, а вот манера одеваться, подавать себя у Владимира Путина и Дмитрия Медведева, тут что-то есть общее и какие-то различия?
Достаточно много общего, потому что это современный костюм, характеризующий принадлежность, что называется, к высшему обществу с точки зрения финансовой. То есть это не вычурно, достаточно стильно, достаточно понятно, по крайней мере, не раздражает.
А как вы думаете, о чем это говорит? О том, что с ними один и тот же имиджмейкер работает или о чем-то другом?
Наверное, частично Владимир Владимирович поделился своими имиджмейкерами с Дмитрием Анатольевичем для того, чтобы не было такой резкой разницы в восприятии населения в самом начале. Но постепенно, все-таки, я так понимаю, Дмитрий Медведев будет обретать свое лицо, скорее это будет лицо человека спокойного, не такого жесткого, как Владимир Путин, олицетворяющего некие семейные ценности, то есть такой новый бренд. Но пока вот эта преемственность будет еще видна именно в том, что Дмитрий Медведев должен выступать подчас так же жестко, как и его, в кавычках, старший брат.
Вероника Баде беседовала с телевизионным обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом. А вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так: чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? Вот послушайте, как в Тюмени на него отвечали.
Если физически, да, чем-то напоминает. Вот только тот без волос, это с волосами. А так все движение, и мимика, и жесты, я считаю, что да, что-то есть.
Склад ума такой же, как бы мыслит одинаково. Ну, то есть я считаю, что руководитель все равно должен быть такой молодой, эмоциональный человек. Я считаю, что да, походит.
Политика одну идет. Хотят поднять Россию.
К сожалению, политических взглядов я его как бы не совсем в курсе, но поскольку он относится к Единой России, полагаю, что он будет вести тот же курс, что и Путин. Другой вопрос, что какое место Владимир Владимирович займет в случае, если Медведев станет президентом?
Ну, это совершенно другая личность. Хотя, может быть, он и поддерживает позицию нынешнего президента. Но все-таки с его приходом, я думаю, если все-таки его выберут в президенты на следующий срок, его мысли будут немножко другими. Потому как сама личность другая.
Чем похож? Ну, если честно, я их плохо знаю. Ну, может быть, молодостью, целеустремленностью, быть может, амбициями. Но, как всегда, если политик не имеет амбиций, он уже не политик. Пусть работает по совести, если она есть, по чести, если она есть. Я полагаю, так.
Ну, скорее всего, раз преемник, значит, политика будет такой же, как у Путина.
Не знаю, не могу сказать. Внешне не похож, а вот внутренне...
Сердце человека знает только Бог.
Общими делами работают вместе, будем говорить так. Молодой, друзья, правильное, я так считаю, мировоззрение в целом и в политике отношения.
Не знаю, мне Путин больше нравится. По крайней мере, Путина мы больше знаем. И уже сколько, 8 лет? Да, Медведев еще покажет себе.
Ну, они с одной команды, они одно и то же и говорят. Разницы нету, да, вот большой это в политике, по-моему, нету разницы.
Так тюменцы отвечали на вопрос, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без 28 и продолжает нашу программу «Новости медицины».
В Европе в крупнейших транснациональных фармацевтических компаниях проводятся обыски. Европейская комиссия со среды начала расследование деятельности фармацевтического сектора в рамках борьбы с незаконной конкуренцией. Впервые подобное расследование включает не только опросы сотрудников, но и обыски. Ведущая французская корпорация Sanofi Avantis и швейцарская компания Sandoz, относящаяся к корпорации Novartis, уже подтвердили, что их офисы посетили инспекторы Европейской комиссии. Об этом же сообщили и две крупные британские корпорации. Комиссия заявляет, что данные компании не подозреваются в противоправной деятельности и что обыски направлены на получение конфиденциальной информации, которой фирмы обычно крайне неохотно делятся с комиссией. Европейские власти обеспокоены ростом цен на медикаменты и планируют оказывать правовое давление на участников рынка с целью появления в продаже дешевых лекарств-дженериков. Фармацевтические компании зарабатывают в Европе около 200 миллиардов евро в год, в основном за счет бюджетов и страховых фондов, что и объясняет вмешательство регулирующих органов Евросоюза. Выращено работоспособное искусственное сердце. Это сделали ученые из Центра регенерации сердца Университета Миннесоты. Пока это сердце способно перекачивать не более 2% объема, с которым справляется натуральное сердце, но перспективы открываются широкие. Ежегодно только в США умирают, не дождавшись операции по трансплантации сердца, около 50 тысяч больных. Дорис Тейлор с коллегами использовали в качестве каркаса натуральное сердце крысы, обработанное детергентом, который, разрушив все клетки сердца, сохранил его внеклеточную структуру – клапаны, предсердия и желудочки. Полученное в результате сердце призрак заселили новыми – стволовыми клетками кардиомиоцитами и клетками-предшественницами эндотелия. Оказавшись в привычной среде, клетки-предшественницы заполнили каркас, сформировали нормальную сердечную ткань и уже через 8 дней начали отвечать на раздражение нормальной сердечной пульсации. Пока не ясно, как этот эксперимент поможет человеку, но известно, что сердца свиней очень похожи на человеческие, и если удастся добиться, чтобы человеческие стволовые клетки осваивали свиные сердечные каркасы, проблема трансплантации сердца будет решена. 48 глухих одновременно обретут слух в Томске, где проходит крупнейшая на сегодня в России акция по одновременной кохлеарной имплантации. 6 взрослых, оглохших в результате менингита, и 42 глухих с рождения ребенка получат возможность обрести слух. Московские специалисты из НИИ оториноларингологии и томские врачи из филиала института прооперируют больных в течение этой и следующей недели за счет федерального бюджета. После операции пациентов ждет длительная реабилитация, но в результате все они получат возможность слышать в достаточной степени для полноценной жизни. В США разрешили продавать мясо и молоко клонированных животных. После изучения почти 700 научных работ Федеральное агентство по пищевым продуктам и медикаментам пришло к выводу, что мясо и молоко таких животных безопасны. Практического значения разрешение пока не имеет. Клонированные животные дороги. И всего в США их насчитывается 570 голов. Но их потомство, весьма вероятно, уже будет использоваться рыночно. Это решение вызвало протест ряда организаций по защите животных.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Мы же теперь поговорим о литературе. Петербургское издательство «Лимбус Пресс» открыло новую серию автобиографии современников и открыло ее выпуском книги пианистки Полины Осетинской «Прощай, грусть». О том, что представляет собой творческая биография успешной 32-летней исполнительницы, долгое время боровшейся с имиджем советского вундеркинда, нам сейчас расскажет Елена Фанайлова, которая выясняла это на презентации в Доме журналиста.
«Прощай, грусть» — это не обращение к названию знаменитой повести Франсуазы Саган, а те эмоции, которые Полина Осетинская испытала по окончании работы над книгой. Значительная ее часть посвящена отношениям с отцом, киносценаристом Олегом Осетинским, который по собственной методике создавал из девочки музыкального вундеркинда. Девочка не выдержала метода воспитания, который довольно откровенно описан теперь в книге, и сбежала, а через несколько лет стала настоящей звездой.
Не секрет, что очень многие так называемые вундеркинды, которым я себя никогда не причисляла, очень трагически либо заканчивают свою жизнь, либо заканчивают свое существование как творческой единицы. Моей задачей изначально было рассказать о том, что с человеком происходит после того, как он умирает как вундеркинд и становится обычным молодым человеком или молодой женщиной. Я, конечно, не хотела писать правду. Мне казалось, что правду знать никому не нужно, и просто это негуманно и бессмысленно писать правду. А потом поняла, что писать ложь или изобретать себе красивую легенду гораздо более негуманно. А соображение о том, что надо ли было рассказывать или не надо было рассказывать, ну, тогда не надо было вообще соглашаться писать книгу. История хороша только тогда, когда она истина. Ну, во всяком случае, для человека, который не считает себя романистом. У меня не было мысли о назидании. Возможно, если кто-то в этом увидит назидание опосредованное и кому-то принесет пользу, ну, значит, книжка написана не зря».
Но печальное и поучительное все-таки не самое главное в книге. Книга о музыке, о взрослении, о матери, о друзьях, об искусстве. Полина Осетинская не из тех академических музыкантов, которые всю жизнь играют один и тот же проверенный классический репертуар. И об этом она тоже пишет.
Ну вот, например, когда 10 лет назад мой друг Алексей Гореболь, замечательный пианист, придумал такую программу под названием «Серп и молот», которая шла 7 января и которая включала в себя апассионату, изумительную нечеловеческую музыку, песню о Сталине Данаевского и во втором отделении песни из фильмов советских лет, я там исполняла апассионату, и на тот момент как бы участвовать в самом этом проекте было проявлением некой гражданской смелости. Увидев на афише песню о Сталине, люди просто срывали афиши, писали там «позор Гореболю» и так далее. Но самым для меня рискованным стало, конечно, то, что Алёша в приказном порядке в финале концерта, на выходе всех участников, когда мы пели «Колыбельную» из цирка, просто выставил меня и сказал «пой». Вот это был смелый поступок.
Последний по времени смелый поступок пианистки Полины Осетинской – автобиография под названием «Прощай, грусть». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. В Ингушетии восстановлена телефонная междугородная связь после того, как в Назране в воскресенье вечером неизвестные обстреляли из гранатометов здание центрального почтамта. Россия скептически отнеслась к сообщениям британских СМИ о готовящейся высылке из Лондона российских дипломатов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Мы сейчас узнаем о том, что пишут российские газеты. Ну, часть мы уже знаем, что про Медведева они пишут из прошлого выпуска. Ну, а что-нибудь другое есть на этот счет?
Другое есть. Ну, давайте сначала закольцуем тему Дмитрия Медведева. Вы не против, Олег? Речь идет о том, что в конце прошлой недели сразу два уважаемых социологических института, Фонд общественного мнения и Всероссийский институт изучения общественного мнения, представили рейтинги участников предвыборной президентской гонки, а пишет об этом независимая газета. Рейтинги кандидатов от парламентских партий не принесли неожиданностей. С многократным отрывом лидирует Дмитрий Медведев. Сенсация оказалась одна. За полтора месяца до выборов рейтинг Михаила Касьянова, который провозгласил себя главным кандидатом от либеральной и демократической общественности, стремится к нулю. Ну, а центральная публикация на первой полосе независимой газеты озаглавлена «Бернса сменит Бернс». В конце минувшей недели об уходе в отставку объявил третий по рангу чиновник в Госдепартаменте США. Это замгоссекретаря по политическим вопросам Николас Бернс. Через три часа в Вашингтоне было объявлено, что место Николаса Бернса займет посол США в Москве Уильям Джозеф Бернс. Как стало известно, независимый главу американского диппредставительства в России в непростой период для отношений двух стран сменит карьерный дипломат Джон Бейли. Ну и тема эта также освещается на первой полосе издания «Газета». А вот тема дня в газете «Газета» — это Тбилиси. Там вчера прошла инаугурация Михаила Саакашвили. Она отличалась скромностью и скоротечностью от прошедшей ровно 4 года назад, которая, по признанию грузинской общественности, была самой помпезной за всю историю независимой республики. В своей речи Саакашвили сделал акцент на отношениях с северным соседом. «Еще 4 года назад мы протянули руку дружбы и сотрудничества России», — заявил он. «Сегодня я хочу повторить то же самое и вновь протягиваю руку партнерства нашему северному соседу». Но Россия эту руку пожимать не спешит. А заглавная публикация «И кто-то дружбу положил в его протянутую руку». «До последней капли никотина» — это уже заголовок с первой полосы новых известий. Это центральная публикация. В последнее время почти каждый день из разных стран приходят все новые сообщения об ужесточении табачного законодательства. В субботу президент Турции Абдулла Гюль подписал закон о запрете курения в барах и ресторанах. А в Таиланде с прошлого четверга курить нельзя даже в открытых кафе и на рынках. В ближайшее время и Госдума России должна ратифицировать Конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, предусматривающую множество строгих ограничений. Тем временем в мире поднимается волна протестов возмущенных курильщиков. Израиль, к примеру, уже собирается вернуть своим гражданам хотя бы часть никотиновых свобод. Это публикация на первой полосе новых известий. Новая газета. Ну, тут вот несколько публикаций вынесены на первую полосу. В частности, это Виктор Христенко, муж министра здравоохранения Татьяны Голиковой и глава глава Минпромэнерго. Вот в таком порядке именно перечисляются регалии Виктора Христенко. Первым среди чиновников рассказал о бизнесе и карьерах своих родственников. Еще новое сообщает о том, сколько личных денег Каха Бендукидзе вложил в победу Саакашвили на президентских выборах в Грузии. Ну, а обозреватель Юлия Латынина пишет о том, что Путин никогда не разорвет отношения с Западом, потому что там хранятся нефтяные деньги его друзей.
Ну вот теперь, благодаря Валерии Шабаевой, мы знаем, что выносят центральные российские газеты на свои первые полосы. Но вообще много здесь политических соображений, ну и журналистику в принципе, и политику часто называют древнейшими профессиями, считают их там второй, третий, ну какой уж придется. А мы сейчас в завершении этого часа поговорим о первой древнейшей профессии, ну отчасти. Дело в том, что в Амстердаме, в самом сердце знаменитого Красного квартала, стартовал проект Red Light Fashion. По решению городского совета несколько витрин, которые раньше занимали проститутки, представительницы той самой древнейшей профессии, переданы отныне самым модным городским дизайнерам одежды и аксессуаров. Но жители квартала опасаются, что подобные эксперименты посягают на его неповторимую сложившуюся веками атмосферу. Из района Красных Фонарей передает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
В витрине, где только пару месяцев назад работала женщина в купальнике, теперь восседает безлицый манекен в дорогом платье или перевернутый каблуком кверху сапог с ценником 2000 евро. В соседней витрине раздвинула ноги в леопардовом белье и кокетничает с толпой мокнущих под дождем журналистов настоящая, живая работница сферы сексуальных услуг, но комментировать свой новый вид из окна отказывается. Теперь по соседству с сапогами, которые стоят дороже, чем ее ночной заработок, в глазах прохожих она еще больше похожа на вещь. Однако на торжественной презентации бутиков в главной артерии квартала на улице Аудезайц-Ахтеберхвал о самоощущениях живых обитательниц витрин говорили мало. «Красный фонарь» стал брендом, и проект Red Light Fashion Amsterdam в субботу открыл Амстердамскую неделю моды Dutch Fashion Week. Мариетта Хойтинг, директор консультационного бюро HTNK, главного в королевстве покровителя молодых дизайнеров одежды, сказала: «Не так давно я попросила городской совет оказать поддержку модельерам. Через полгода мне сообщили, что для нескольких домов в Красном квартале нужны временные съемщики. Спросили, сколько я наберу желающих среди своих модельеров. Да я бы и на 100 домов нашла достаточно желающих. Так родился проект Red Light Fashion Amsterdam. 15 молодых дизайнеров получили возможность в течение одного года демонстрировать свои модели широкой публике. Нижние этажи займут мастерские, модели в витринах будут постоянно обновляться, а на верхних этажах предусмотрены жилые помещения для модельеров. Мы проложили в Красном квартале новый маршрут. Мы будем работать и жить рука об руку. В мире моды Амстердам достоин занять место озорного брата Нью-Йорка и Парижа. И наш проект хороший тому пример. В конце прошлого года городское правительство закрыло несколько публичных домов после того, как была доказана причастность их владельцев к операциям по отмыванию денег. По мнению старожилов квартала, который в Амстердаме принято называть просто словом «причал» «de Wallen», виной всему легализация проституции в 2000 году, превратившая скупку местной недвижимости в инструмент по отмыванию денег, потому что необходимый по новому закону ремонт и оборудование зданий легко могли позволить себе одни наркобароны. Теперь дома, веками служившие для известных целей, ждет новая напасть – перепрофилирование. Сотрудники местных увеселительных заведений уже объединились в протестный комитет 1012, названный так по номеру почтового индекса. Погас красный свет даже в витрине, где в 50-е годы сидела легендарная Зварте Лола, черная Лола, первая чернокожая работница квартала. Новым собственником зданий стал жилищный кооператив «NV Staatshut». По словам директора кооператива Рональда Вихерса, Статсхуд почти ежедневно скупает недвижимость в Амстердаме, и нередко речь идет о помещениях с неблагополучным прошлым. Рональд Вихерс. Решение о том, под какой вывеской эти витрины будут работать в долгосрочной перспективе, мы примем лишь к концу 2008 года. Можем и вовсе превратить эти здания в дорогие отели. Решение принимает наша компания как собственник и городское руководство. Оно отвечает за определение направления развития города. Есть люди, которые опасаются, что красные фонари превратятся в уютный и дорогой жилой район, или что его заполонят бутики высокой моды. Однако мы не раз на деле доказывали, что подобных целей у нас нет и быть не может. Проституции так стало слишком много, из-за чего у многих улиц появилась отрицательная аура. На нескольких улицах здесь одни публичные дома, курильни, марихуана и бары. Хорошего понемножку. Если разбавить их несколькими эффектными магазинами, эта местность станет намного приятнее. Но не для девушек, оказавшихся на улице. Не все съемщицы смогут оплатить подорожавшие витрины, возражает Барт Стейнберхен, местный житель, юрист, занимающийся правовой защитой приезжих девушек. За последние три недели января цены уже существенно поднялись. Сутки разделены на три смены. Раньше за аренду витрины днем платили 85 евро, теперь 110. Аренда в вечернюю смену раньше стоила 100 евро, а теперь 140. В районе красных фонарей созданы наиболее безопасные условия для женщин, занятых в секс-индустрии. Здесь полно полиции, рабочие помещения снабжены кнопками тревоги на случай насилия со стороны клиента. Здесь все друг друга знают. Работа за пределами квартала гарантии безопасности не дает. На прошлой неделе в амстердамской гостинице Swiss Hotel была убита девушка из Румынии, сотрудница эскортного бюро Барт Стейнберхен. Первые витрины закрылись три года назад за отмывание денег. Тогда и начался отток девушек в эскорт. По вечерам стало очень легко найти девушку не в окне, а прямо на улице, на мостах. Уличной проституции за последние месяцы стало заметно больше. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вот такая тема завершает этот час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди у нас час следующий. Я напомню, что вопрос мы вам сегодня задаем: чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина? Ну вот, несколько ответов уже получил я на пейджер, могу их прочитать. Слушатель Митрофанов из Москвы написал: Дмитрий Медведев похож на Путина тем, что они оба не похожи на типичных россиян, в отличие от Бориса Ельцина. Ирина считает наш вопрос несколько странным, говорит, визуально, разумеется, своими габаритами, похоже, значит, видимо. Что же касается внутреннего и внешнего курса и политического, и экономического, то вряд ли будет какая-то разница. Фактически ведь страной будет руководить Путин, уж точно такой смены курса, как при смене Ельцина на Путина, не будет, к сожалению. Это вот пишет Ирина. А Александр Добрый считает, что Дмитрий Медведев светлая голова, имеет прекрасные деловые качества, умеет добиваться цели, требовательный к подчиненным, вредных привычек не имеет, спортивен, верующий, уверен, принесет пользу государству. Ну и добавляет наш слушатель, что то же самое мы видим и в Путине. Это вот сообщение от Александра Доброго. А Александр из Сызрани считает, что оба политически бездарные временщики. Вот такие вот разные точки зрения. Ну что ж, продолжайте слать нам ответы на этот вопрос. По ходу программы буду их читать. Ну, а сейчас первый час завершен. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории...
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».